Друзья, товарищи, господа, привет! После небольшого перерыва с вами на канале Insider Life стрим «Прослушка» и я, Андрей Захаров. «Прослушка», кто давно смотрит, знает, кто впервые, привет, вот вам сообщаю, это стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня, конечно же, мы начнем с расследования о том, почему Владимир Путин не прилетел в Стамбул. Шутка. Есть новостные темы, а есть расследовательские. И сегодня эти темы прям ложатся одна в другую и посвящены тому, как люди попадают в российскую армию, как от нее отмазываются и как потом из нее бегут. С Лилией Епаровой из «Медузы» мы сначала поговорим про старые и новые способы, как люди пытаются избежать армии, мобилизации на войну или просто срочной службы, и как люди, которые уже оказались на фронте, за деньги и разными хитрыми способами пытаются с этой самой войны сбежать. Ну, а тем, кто попадает в плен, оказавшись на войне, а потом им везет, они оказываются в обмене и возвращаются в Россию, тоже не везет. И эта тема, что происходит с военнопленным после обмена, как-то до этого, мне кажется, оставалась вне фокуса независимых медиа. А Ира Новик из «Вот так» разбиралась, собственно, что с ними происходит. И оказалось довольно похоже на времена Великой Отечественной войны, по крайней мере, в том представлении, которое у нас есть по книгам. То есть люди, военнопленные российские, их показывает пропаганда, как они счастливы. Загружаются в автобусы, но едут они не домой, хотя пропаганда говорит, что они едут домой. После этого они едут, по сути, в фильтрационный лагерь или фильтрационную часть, где их допрашивает ФСБ, а потом кто-то отправляется на фронт, кто-то в тюрьму, а если повезет, кто-то в отпуск, и это есть то самое домой. В общем, об этом мы поговорим с Ирой Новик. Вопросы гостям мне, Роману Доброхотову, конечно, их передам, можно задавать в чате этого стрима на YouTube, либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму. Кроме того, если вы уверены, что вот после этого перерыва майского контент будет точно годный, возможно, даже улучшится, ну тогда поставьте, пожалуйста, лайк или придержите его до конца, там уж определитесь. Ну и в конце, конечно, посоветую какие-то материалы, на который, на мой взгляд, стоит обратить внимание. А вот вместо лайфхака, наверное, будет вещь такая довольно личная. Многие поймут, с чем она связана. Сейчас не буду, да, сначала поговорим с гостями, потом уже об этой личной вещи, но она мне важная, поэтому в самом конце стрима выскажусь о ней. Чего скрывать? В ожидании стрима мы с режиссером этой трансляции вспоминали, кто и как, так сказать, не пошел в армию. Я много раз рассказывал, как и почему я в нее не пошел. Есть старые способы, почему люди туда не идут. А есть и новые, тем более, что началась война, есть большой риск, что тебя, даже если ты срочник, отправят на фронт. А если отправили, лучше попробовать, например, за деньги с этого самого фронта сбежать, пока тебя не убили в бессмысленной бойне. В общем, во всем этом, опираясь в том числе на данные из Даркнета, и здесь чисто гиковский будет с моей стороны вопрос, а как проверять данные из Даркнета, обо всем об этом я поговорю с корреспондентом «Медузы» Лилией Епаровой. Лилия, привет.
Привет.
Видишь, как я в конце сложный момент закинул, да? А как проверять Даркнет, да? Сразу такой. Но давай мы к этому перейдем потом. Я сначала спрошу тебя, да, вот есть какие-то старые способы, которыми все люди раньше пользовались, чтобы не пойти в армию, да? Война, мобилизация, что нового принесли? Насколько расширился инструментарий?
Методы стали гораздо более радикальными и, наверное, нестандартными. Люди, которые предлагают свои услуги в Даркнете, это, кстати, не всегда в Даркнете, иногда это прямо в Телеграме, просто уже в личной переписке. Видимо, прошерстили все законодательство, то есть просто там закон об армии. И, например, самая моя, наверное, любимая необычная услуга, это которая сама бы, будь я, не знаю, сотрудником Даркнета, никогда бы не додумалась, это, конечно, оформить офицеру счет банковский в недружественной стране. Там, в частности, предлагают Великобританию. И тогда ты, конечно, пишешь сам на себя донос, рапорт такой, что, знаете, товарищ командир, у меня вот счет в Великобритании, я не могу служить, потому что мне по закону это запрещено. Ну и, конечно, идут на самые радикальные Медицина — это всегда самое, ну, самое понятное, да, самый понятный способ подкосить. И, конечно, жертвы, на которые люди идут, по крайней мере, согласно собеседникам из Darknet, да, с которыми удалось поговорить, и с, по словам самих, собственно, военнослужащих, которым, может быть, стоит в этом отношении больше доверять, это и разрезают ногу, руку зашивают туда аккуратно осколок, делают разрез пищевода, потому что разрез пищевода — это, понятно, операция тяжелейшая, да, которую просто ты потом показываешь шов, ну, то есть показываешь документы, что он у тебя есть, и тебя ни в какую армию, как мне, по крайней мере, объясняли, уже не берут. Можно удалить камни, можно сделать надрез в паху, который как бы должен демонстрировать, что вам удалили паховую грыжу, которой у вас, собственно, никогда не было. Тоже такая тяжелая операция якобы должна освобождать от армии. Очень оригинальный способ. Тут сошлись на коммерсантовскую, кажется, коммерсантовскую статью по материалам уголовного дела против петербургской группы медиков, которые массово, то есть прям фабриковали, как на конвейере, такие заболевания, в общем, негодности. И там был очень, конечно, прикольный момент, как там уже совсем на отвали врачи просили просто: вы встаньте, пожалуйста, на рентгене и спину вот так вот перекосите, чтобы, ну, было видно, ну, как будто вы ее искрили, как будто у вас позвоночник перекошен. Вот. И с этой справкой, там дальше эта справка уходила наверх не просто кому-то, а нужному врачу, дальше нужному военкому. И, в общем, людей, пока не поймали всю эту группировку, в общем, спасали таким образом от армии. Ну и, конечно, произвелось огромное количество людей, которые убеждают, что мы, значит, научим вас, как изобразить, ну, что такое, ну, не всегда это шизофрения, но, в общем, какое-то серьезное расстройство, в общем, не просто депрессию, прогоняют по симптомам, прогоняют, буквально там разыгрывают эти сценарии. Вот вы заходите в кабинет к врачу, врач видит, что у вас какое-то психиатрическое заболевание, сразу вам не доверяет, и вот он задает вам острые вопросы. Как вы на эти вопросы должны отвечать так, чтобы он поверил, что вы действительно... Там главная рекомендация, главное не поддаваться, типа, главное, в общем, врать до конца, блефовать до конца. Ну, вот такая штука. Ну и, конечно, в связи с тем, что это уже военное время у нас, 3 года как, появились буквально способы, как уйти с фронта, когда ты находишься буквально на фронте. Всевозможные самоповреждения, люди выставляют ногу из-за угла дома, кидают гранату и, в общем, надеются, что им осколки прилетят только в эту ногу, и они не погибнут. Люди собирают сами патроны, забивают в них осколки, чтобы потом выстрелить друг другу в ноги и сымитировать осколочное ранение. Эти две истории нам рассказал солдат, который сам, в общем, провел на себе такую процедуру, предоставил потом медицинские документы, что да, действительно, у него было обнаружено вот такое-такое-то ранение осколочное там, где он говорил. Конечно, самые удивительные способы для меня, вот в смысле логистики, как это у людей получается, это когда якобы можно дать взятку, причем не такую уж большую, за то, чтобы тебя перевели или в тыловую часть, или чтобы тебе вообще вывезли с фронта. Но вот вывоз с фронта, вот по поводу этого предложения в Даркнете мы прям в тексте упоминаем, что вообще непонятно, насколько это реально, перевод в тыловую часть, кажется, буквально $200. А вот вывоз с фронта, когда буквально какой-то человек, ну, не знаю, там, повыше, в общем, офицер, да, не просто рядовой офицер, у которого есть как бы возможность приезжать эти блокпосты, просто сажаете в багажник и вывозят куда-то на свой страх и риск. Это реально есть, потому что есть уголовные дела, когда людей ловили и, собственно, на всех заводили уголовки, что почему вы, в общем, не хотите служить, что-то вам не нравится?
Ну да, я хочу подчеркнуть, да, что Лилия как раз в исследовании изучает оба блока, да, блок тех, кто может попасть на срочную службу, ну и, понятно, опасается, да, что волей-неволей потом окажется как срочники Курской области, да, Курской области на фронте, и, так и те, кто попал. И вот, возвращаясь к тем, кто, там, кому сейчас грозит по призыву просто, да, и, казалось бы, и человек не хочет, понятно, причины типа призыву. Вот началась война, да, стали уже назначать законодательство. Ты сама упомянула уголовные дела. И я, честно говоря, был удивлен, что по-прежнему эти старые добрые формы «я нашел кого-то, дал денег, и мне дали белый билет» работают. Насколько... Что здесь поменялось? Ну, например, стало ли дороже, стало ли больше провокаций? Ну, потому что мне казалось, что ну хотя бы это должны прикрыть. Вот. А из твоего исследования я так понял, что нет, нифига, все работает, просто немножко чуть поменялось. Ну, собственно, что поменялось здесь по сравнению с благословленными временами, когда, предо мной стоят такие вопросы? Я ничего не покупал, я в аспирантуре учился, я рассказывал об этом, да.
Ну, коррупция — это чисто человеческий момент, коррупция неистребима, и понятно, что самый гарантированный способ откосить до недавнего времени, буквально, наверное, до конца 24-25 года, был просто занести правильного человека. Человека, который является сотрудником военкомата или врачом, который работает с военкоматом, и, в общем, стоит достаточно высоко или достаточно... хорошо обзавелся связями и снизу, и сверху, чтобы протащить твое дело как бы через всю цепочку проверок. Потому что сначала ты идешь к врачам, потом ты идешь к врачам повыше, потом врачи повыше ставят диагноз, докладывают уже, передают данные в военкомат. Дальше есть начальник военкомата, потом есть региональные проверяющие, которые, если им что-то не нравится, могут просто аннулировать и вызвать себя, собственно, объясняться, да. Поэтому в идеале, в таких хороших, ну как в идеале, в таких ориентированных на хорошую долгосрочную работу группировках криминальных таких, конечно, они будут всегда, потому что ну, люди просто там, врач объединяется с военкомом, медсестра объединяется с сотрудником военкомата. И, в общем, да, эти люди, уголовные дела до сих пор ловят во всех регионах, особенно активно ловят в Татарстане. Непонятно, потому что там, вряд ли там их больше всего, вероятно, просто в Татарстане особенно активно ловят. Но понятно, что государство с этим борется, и когда я сама под прикрытием родственницы военнослужащего, как раз который подлежит призыву, попыталась пройти самой вот классической коррупционной схеме, как из анекдота, просто связалась с посредником, которому сказала, что я готова заплатить. Понятно, что я ничего никому не платила и, в общем, не поддерживаю, понятно, коррупцию, но это был такой журналистский эксперимент. Мне было сказано, что да, конечно, вот военком в Москве, район Новой Черемушки, за миллион он готов будет вашему брату, вашему мальчику все сделать. И буквально через несколько дней мне перезванивает посредник и говорит, что, знаете, а вот, к сожалению, созвонились с военкомом повторно, и он говорит, что нет, ничего не получится, потому что сейчас идет все в Москве через единый пункт призыва. Единый пункт призыва — это появившаяся во время войны структура, которая, по сути дела, как говорят правозащитники, является структурой военного комиссариата Москвы, полностью закрыта. Журналисты, понятно, туда как-то пытались пробиваться, но, в общем, до сих пор известно, по крайней мере, о людях, о сотрудниках, да, этого места, которое, по сути дела, заменило все военкоматы Москвы, достаточно мало. Там вход по пропускам, туда не пускают адвокатов. То есть как бы понятно, что, вероятно, специально так создавалось место, чтобы, как осажденная крепость, чтобы максимально изолировать его, охранить от возможной коррупции. Вот, и сказали, что, знаете, вот в ИПП надо как-то заходить через ИПП, а с ИПП у нас связи пока нет. Вот такая штука. И вторая штука — это... вот задавал вопрос, как же вот так? Я думала, давным-давно уже все искоренили. А как раз, в общем, армия пыталась сохранить бумажный документооборот специально, чтобы ничего это не искоренялось, чтобы целая куча людей в армии, которая всегда была пронизана коррупцией, продолжали зарабатывать деньги. Потому что когда у тебя бумажный документооборот, у тебя вот бумажная справка о том, что у человека там, не знаю, плоскостопие или гепатит или что-то. И ты эту значит, справочку кладешь в какую-то папочку, папочку кладешь между других папочек, потом все это соглашусь со своим начальством и, в общем, освобождаешь человека от армии незаслуженно, так скажем. Это все в бумажном документообороте, вот это в горе документации спрятать гораздо легче, чем если у тебя есть какая-то электронная карточка, электронное досье на каждого. военнообязанного. Ну, вот такой реестр, единый электронный реестр военнообязанных, он как раз появился. Несмотря на появившиеся буквально вот на той неделе новости о том, что он заработал, действительно там сняли значок, что он в тестовом режиме, но правозащитники, как вот в частности это агентство, наверное, видело эту заметку, правозащитники до сих пор не подтверждают, что реестр прям заработал вот в таком полноценном смысле, что он ведет действительно все эти, собрал уже все данные, высылает уже электронные повестки, пока такого нет. Но, видимо, этот момент уже совсем-совсем близок, а не за горами, когда заработает этот электронный реестр. Да, думаю, ну как бы прихлопнет очень много таких каналов, просто военкомы, которые так уже запуганы, понятно, контрразведкой военной, они будут очень сильно или сильно задирать цены, или вовсе решат, что, наверное, тюремный срок не стоит этой взятки.
А я уточню, то есть поэтому у тебя вот написано, что сейчас есть такая услуга, ты прям едешь в другой регион, прописываешься там. Это связано с тем, что вот в одном регионе, как в Москве, уже невозможно, а в другом, значит, есть лазейка. Поэтому прям реально расскажи. То есть это прям целый пакет. Нужно, видимо, уехать на месяц, там, на сколько, и там, значит, там пройти всю процедуру, получить белый билет и уже вернуться к себе домой. Правильно я понимаю? И правильно я понимаю, что связано как раз с тем, что вот есть регионы дыры, а есть регионы контроля, типа Москвы.
Продавцы никак не связывают. Сама эта услуга появилась, насколько помню, незадолго перед тем, как вообще начали впервые всерьез говорить о едином электронном реестре военнообязанных. И там есть очень важный момент. В объявлении говорится прямо, что вот у нас есть свой военкомат. И поэтому все, кто хочет, то есть... В общем, да, это в каком-то смысле лазейка, но лазейка никак не связана, вероятно, с последними электронными и законодательными нововведениями. Просто у людей вот в одном регионе конкретно есть свой военкомат, где они, через который они могут провести людей. И если бы они могли, наверное, в каждом военкомате, они предлагали бы услугу в каждом регионе, но пока вот есть свой надежный, да, там действительно в объявлении говорится, ты должен туда переехать, пойти в местную больничку, мы скажем, когда и кому, потом пойти в местный военкомат, мы скажем, когда и кому, и, в общем, все будет тип-топ.
Тип-топ, я уточню тогда, а вот скажи, электронный реестр, он, получается, вообще полностью уничтожит, по крайней мере, возможность, что с твоим делом шкаф подопрут, да, и будет, соответственно, там лежать. То есть останется в лазейке только в виде, прям пошел, сделал фейковую операцию, показал шрам, показал справку. То есть, условно говоря, вот большая часть рынка вместе с ведением реестра упадет. Или что ты думаешь, или что говорят люди, с которыми ты говорила, будут новые формы коррупции, связанные уже с обманом электронного реестра?
Я тут могу ориентироваться только на то, что мне правозащитники говорят. И они на самом деле по-разному. Понятно, что все соглашаются, что электронный реестр во многом усложнит. А часть говорит, что действительно очень сильно повлияет. Часть говорит, что еще непонятно, нужно посмотреть коррупционный фактор. Ну, то есть, не знаю, денежка всегда дорожку найдет. Понятно, что вот услуги по удалению военнообязанного из электронного реестра, они наверняка появятся. Ну, например, тот же Илья Шуманов, который изучал этот рынок коррупционный, говорит, что это стопудово будет обман и просто мошенническая услуга, потому что он опирается на практику, потому что уже предлагались, уже появлялись в даркнете объявления, мы удалим вас с госуслуг. Электронная повестка вас никогда не найдет. И Илья Шуманов, я думаю, что ну, во многом основанно считает, что это практически, ну, то есть физически невозможно, и поэтому это все мошенничество. Я думаю, что удаление человека из другого госреестра, вроде электронного реестра военнообязанных, это почти такая же невыполнимая задача, как удаление с госуслуг.
Ну да, но здесь как раз второй вопрос. Вот ты упоминаешь объявление, да, я сейчас прошу отдельно про проверку. Ну вот человек из чистого любопытства, после разговора с тобой, посмотрев прослушку, такой, дай-ка я погуглю, да, или там в Телеграме, находит объявление, месяц, решаем вопрос. Как он определяет, что это настоящая реальная услуга, много ли там мошенничеств? И второй вопрос, мошенничество, и много ли провокаций? Вообще, есть ли какие-то провокации в этой сфере в целом, да, от бегства из армии, что за эти провокации, возможно, стоит ФСБ по каким-то причинам, да, отлавливая там, не знаю, потенциальных дезертиров, кого-то еще.
Хочу отметить, что текст я писала не с задачей собрать быстро методичку для тех, кто хочет откосить.
И не а потому, я что просто, не так сказать, какая методичка? Он из интереса. А, он из интереса. Он, ему стало интересно. Вот Лилия Парова рассказывает такая, да, ему стало интересно. А как это возможно? Да, вот это же, кто тебе сказал, что методичка? Методичка это в Госдепе. А, уже там нету. Не знаю где. В общем, прости.
А как говорится прямо в тексте, я не то чтобы поддерживаю пополнение рядов российской армии по понятным причинам, но гораздо безопасней. Удивительно, но законы и как бы результативная и безопасная функция тут как бы совпадают, обращаться к правозащитникам. О чем все опрошенные мною правозащитные организации, которые антивоенные и, то есть, лично, как персональные правозащитники, мне рассказали. Да, 90% того, что предлагают в Даркнете и через связанные с Даркнетом как бы внешние такие щупальца телеграм-каналы — это мошенничество, по данным исследователей правозащитников. И более того, это не просто мошенничество, иногда очевидное, когда просто по услуге понятно, что или ничего, скорее всего, не выйдет. Например, я слабо себе представляю в 2025 году командира, который действительно смотрит на рапорт, где говорится, что вот, знаете, верните мне домой, у меня британский счет, и такой, слушайте, да, действительно, как-то нехорошо, нужно вернуть. То есть я как бы очень слабо. Или, например, понятно, что есть какие-то услуги, которые уже отмерли. Например, когда началась мобилизация, очень много появилось предложений: давайте мы, значит, привяжем вас как-то документально к родственникам, о которых вам нужно заботиться. Давайте мы запишем вас, трудоустроим вас фейково или реально на предприятие, где есть бронь. Понятно, что все как бы государство опять-таки сократило список предприятий, которым позволена бронь. И бронь, как мы знаем тоже из материалов коллег, это, в общем, не бронь. Всегда можно ее и нарушить. И понятно, что я думаю, что человек, который скажет, мне нужно заботиться о моей маме, очень велика вероятность, что его при нынешнем беззаконии, конечно же, заберут, забреют. А более того, ты правильно сказал про провокации, потому что как минимум два телеграм-канала, который мы называем в тексте, телеграм-канал «Пацифист», телеграм-канал «Тихая гавань», явно занимаются чем-то нехорошим. Телеграм-канал «Пацифист» изображает из себя реальных таких качественных антивоенных юристов, которые сделают все по закону, там, значит, выступают против незаконного, значит, российской агрессии, незаконного вторжения. Ну, как бы название «Пацифист» как бы намекает, да, что мы хорошие ребята, а потом, когда ты пишешь в личку доброму дяде-юристу, просишь как-то помочь, тебе выкатывают прайс-лист с ценами там до 500 000 рублей. Кстати, достаточно, ну, вполне себе по рынку, то есть. Ну и «Тихая гавань», конечно, самая загадочная такая структура в Телеграме, которая предлагает эвакуацию, да. Есть правозащитники, которые эвакуацию реально предлагают. И могут действительно, как, например, идти лесом, да, которые нам помогли в сборе материала, просто помочь тебе пойти лесом и не воевать в Украине. Да. А вот «Тихая гавань», она предлагает какие-то поразительные условия, что ты нам заплатишь какую-то условную сумму, да, по сравнению с ценой своей жизни, вообще совершенно какую-то незначительную. И мы тебя не просто вывезем с фронта, мы тебя запихнем в Турцию или в Сербию, и ты будешь полгода бесплатно жить, ни в чем себе не отказывая. Понятно, что ни одна правозащитная организация так не живет. То есть, ну, это просто какие-то бешеные деньги. И как уже, в частности, исследовало агентство, и мы исследовали, телеграм-канал совершенно очень странный, вообще не раскрывается, на какие средства живет. На мои сообщения с острыми вопросами телеграм-канале «Тихая гавань» тоже не ответили. Но самое важное, что у нас вот как бы удалось найти свидетельство человека, который реально пытался через «Тихую гавань» уехать. И подтверждаются опасения правозащитников, что телеграм-канал выглядит как-то очень странно и подозрительно, потому что, ну вот, реально человек пересказывает свою переписку с каналом, и там люди явно не пытаются ему помочь. Люди просто пытаются максимально по минутам зафиксировать, когда он будет переходить границу и где. Ну, честно, я не знаю. Вообще не по... Если бы я была правозащитником, мне бы, наверное, был бы интересен результат, а не то, когда и где. Явно, что у человека обоснованно возникли подозрения, что за каналом стоят силовики, которые просто хотят сделать на нем палку.
Ну да, то есть сделали такое, как идите лесом, да, чтобы дезертиру хватать. Ты упомянул вот пацифист, что они мигрируют под юридическую организацию, которая, значит, предоставляет услуги, как откосить от армии. И я тут вспомню как раз, что в мои годы, опять же, я в аспирантуре отучился, потом пришел, получил военный билет, никого же не интересовал. Вот, но тогда было очень много фирм, которые, значит, вот там буквально ты выходишь из военкомата Копинского района, и, значит, вот там призывник РУ там, и вот, пожалуйста, тебе... официально и легально вроде как, да, обещают в армию не попасть. А этот рынок тоже еще существует? Или прижали, учитывая, что у нас тут война идет, да, какое-то там легальное от армии откосить?
Этот рынок не просто существует, он расцвел, и почему-то такое впечатление, что с ним никто не борется. Сложилось у меня. Не знаю, почему. Правозащитники говорят, что, в общем, все эти юрфирмы особо никому не помогают, потому что занимаются таким юридическим медицинским сопровождением, которое, в общем, современным реалиям призывы протестовать вообще никак не может. Например, правозащитники мне прямо говорят, что у огромного процента московских призывников, которых просто забирают на улице и отправляют на фронт, у них есть вот такой вот платный юрист, которому не отдали же какое-то значительное количество денег, который вообще, ну, то есть понятно, что юрист — это ведь не бодигард, да, то есть он не может с тобой постоянно ходить и буквально тебя отбивать. И, в общем, просто какая-то совершенно дико разросшаяся сетка очень коммерчески ориентированных организаций, которые, как считают многие правозащитники, я могу только сослаться на их мнение и какие-то вот факты, которые им известны, очень коррупционно завязаны с теми же самыми военкоматами, потому что зачастую эти организации, как мне рассказали, основываются или военными юристами бывшими, или бывшими сотрудниками военкоматов. И понятно, что эти люди сохраняют связи, и эти связи потом используют для, ну, защиты своих клиентов.
Ну, в общем, с одной стороны, у тебя... Славянинский цифровой концлагерь, электронные повестки, да, электронный реестр повесток, а с другой стороны у тебя Салтыков-Щедрин и, значит, феодальное взяточничество. Я как раз вот вначале этот вопрос сказал, что вопрос задам, сейчас я хочу уточнить. Ты много раз говорил про Darknet, я тут выписал себе, вот, ну, ты приводишь, не говоря, что так и есть, да, но просто приводишь ценник, например, тут, оформление диспансерной карты, на основании которой могут признать временно негодным. $350. Справка ВИЧ с QR-кодом и занесением в реестр инфицированных. От 33 до 125 тысяч рублей. Справка о наличии вирусного гепатита. Продавец добавляет. Гепатит советую выбирать С, хронический. С гепатитом В могут ставить, негоден в мирное время. Ну и так далее, так далее, так далее. В общем, ты довольно аккуратно в тексте, да, к этим объявлениям, но все равно, так или иначе, вот как ты, как журналист, работаешь ты, в таком случае? То есть есть объявление, в котором что-то декларируется, ты же не можешь прям все проверить и купить, да, хотя, конечно, наверное, это было идеальное расследование. Ты вот позвонила, да, под видом человека, которому нужно отмазать, но ты же не пошла дальше, там, не знаю, не перевела деньги. В общем, как здесь вот подавать эту информацию и объяснять читателю, это реально все это, да, или все это на самом деле непроверено и, скорее всего, ерунда и не работает?
Ну, пытался это объяснить читателю, мы везде, где могли, приписали, что вот в объявлении говорится, иногда в скобочках пишем, что так это или нет, непонятно. Я уже упоминала, что мы рассказываем про статистику мошенничества до 90%. Вообще, конечно, как проверяла? Звонила, писала, обращалась к людям, которых мне рекомендовали посредники, знакомые с этим черным рынком не понаслышке. А также обращала внимание на, например, те объявления, под которыми есть множество выглядящих натурально написанными положительных отзывов о том, что услуга была оказана удовлетворительно. И, понятно, ориентировалась на материалы коллег, в частности, исследования Дебелл, где тоже часть этих объявлений, формулировок и цен названа.
В общем, друзья, смотрите, это была не инструкция, да, это был рассказ про рынок. Мы, журналисты, не занимаемся таким, мы рассказываем, как устроен рынок, а дальше каждый сам постепенно принимает на себя ответственность, что он делает, что он не делает. Но мне кажется, как раз вот это исследование, которое сделала Лилия, оно такое всестороннее. Вот тебе и для срочников, вот тебе и для, значит, тех, кто находится на фронте. Довольно осторожно, и советую всем детально изучить. Это поразительно, что в 25-м году у тебя, с одной стороны, повторюсь, собянинский концлагерь цифровой, и вообще тут у нас народная война, а с другой стороны, верните мой 2000 год, призывник РУ, вот, пожалуйста, значит, столько-то денег, и получайте белый билет. Спасибо тебе большое, Лилия, и за материал, и за рассказ. Всех отправляю материал читать, а тебя благодарю. Те российские военные, которые все-таки попадают на фронт, например, потому что не смогли откупиться от военкомата, или, как большая часть, захотели денег заработать, или вполне идейно, в общем, часть из них в итоге оказывается в украинском плену. А потом меньшая часть, но удачно проходит, удачно для них, да, попадает в списки на обмен. И вот тут лично мне всегда было интересно, а что с ними происходит после обмена? Ну, то есть я помню фильмы и нонфикшн про времена Великой Отечественной войны и знаю, да, что военнопленные советские проходили через фильтрационные лагеря, а многие вообще уезжали в эти самые лагеря надолго. И Ира Новик из издания «Вот так» это мое любопытство, и, возможно, ваше тоже, удовлетворило, разобравшись, что же происходит с теми российскими военнопленными, которые были в плену. И для Иры, мне кажется, об этом мы тоже поговорим, это тема продолжения ее большой книги, которую она недавно написала, книга «Я дезертир», про российских дезертиров, в общем, и о тексте про военнопленных, и немножко про книжку. Я сейчас с ней и поговорю. Ира, привет.
Андрей, привет.
Смотри, я в подводке, да, вспомнил времена Великой Отечественной войны. Ну, то есть вот мне всегда, да, я вспоминаю, как к военнопленным тогда относились. А ты вообще с судьбой военнопленных, что с ними происходит? Почему стал заниматься? Может, я тоже помнила про времена Великой Отечественной и решил посмотреть, не так ли сейчас, как тогда?
Нет, у меня не было, кстати, никаких исторических параллелей. Мне просто интересно вообще все процессы и явления, которые происходят в российской армии на войне в Украине. И вот я добралась до пленных и то, что с ними происходит после обмена, как ты сказал.
Окей, давай сначала, перед тем, как мы поговорим уже, как это происходит в реальности, давай поговорим, как это должно происходить. То есть, как регламентируются обмены, да, как они, ну, вот есть ли какое-то там, не знаю, законодательство или вообще нормы и обычаи войны, как бы это ни звучало кринжово, нормы и обычаи войны для такого человека, да, которому кажется, что война, в принципе, ужасна. В общем, как это должно происходить юридически?
Да, на самом деле, конечно, нормы есть. Это не стрём, а норм. Для этого есть Женевские конвенции, которые в том числе прописывают вот эти вот все процессы по обмену и военными, и гражданскими пленными. И одна из обязательных процедур — это сбор и передача информации о тех людях, которые находятся в плену, от одной стороны к другой. Для этого должны обе стороны военного конфликта создавать так называемые национальные информационные бюро. И Украина такое бюро создала в марте 2022 года, еще в самом начале войны. А в России официально до сих пор такого органа нет, но оно работает, это бюро работает де юре неофициально, и вот это официальное украинское бюро и неофициальное российское бюро сотрудничают с Международным Красным Крестом, и туда сливают всю информацию про своих пленных, то есть, ну, про, в общем, про пленных обеих сторон. На каких И дальше что происходит с этой информацией? Соответственно, она поступает, и Кремль смотрит на эти списки, выбирает, кого забирать в данном обмене, и точно так же делает Киев, смотрит на списки и решает, кого забирать в том или ином обмене.
Ну, давай пока действительно сконцентрируемся на России, тем более ты концентрируешься на России, а принцип понятен, мне тоже всегда было интересно, по какому принципу выбирают, кого менять. Ну, то есть, по парафине, но мне чуть кажется, что меняет гораздо меньше, чем, собственно говоря, находится в плену. Да? То есть, вот, собственно, каков принцип страны России, кого она берет в обмен?
Да, ну, конечно, меняют меньшее количество тем всех, кто находится. Обмена всех на всех до сих пор нет. Вот там сегодня в очередной раз об этом заговорили перед грядущими переговорами в Стамбуле. Как выбирают, тогда есть как должны выбирать пленных для обмена. Опять же, Женевские конвенции настаивают на том, что прежде всего нужно обменивать женщин, детей, если они попали, и раненых. Как выбирает Кремль, как будто бы никому до сих пор непонятно, но точно непонятно украинской стране. Я не нашла для себя тоже каких-то толковых объяснений. Пока получается, что, например, что касается раненых, вот в предпоследнем обмене из 176 россиян, которые вернулись из плена, было не больше 25 раненых. В обмене, который состоялся в самом начале прошлого года, был большой обмен, было 248 человек, из них 180 было заключенных. Вот, поэтому непонятно, как выбирают.
А еще спрашиваю вопрос, перед тем, как мы перейдем, собственно, да, к судьбе. А ты считала, сколько было обменов и сколько вот вернулось, да, на родину военнопленных? И можно, например, хотя бы понять соотношение, знаешь, там, вот, допустим, примерно столько военнопленных, да, находится в Украине, да, и там в обмен попало, там, не знаю, 10, 20, 30, 40, ну, в общем, сколько-то процентов.
Вот, к сожалению, нету информации ни официальной, ни неофициальной, ни с какой стороны, сколько продолжает находиться в плену россиян в Украине. Я запрашивала эту информацию у проекта «Хочу жить», который участвует в этих обменах, и мне там сказали, что это чувствительная информация военного характера. Ну, то есть речь идет о тысячах человек, но конкретной цифры нет. В плане обменов цифра известна. Буквально недавно состоялся, 6 мая состоялся 64-й обмен. И в рамках всех вот этих обменов за все время войны, а первый обмен был в марте 2022 года, но тогда всего 9 человек обменяли на мэра Мелитополя, по-моему. Так вот, в рамках 64 обменов вернулись из плена около 4000 россиян.
И, соответственно, вот я всегда, когда вижу, мы даже показывали кадры, да, как они их обменяют, они садятся в автобус, я всегда представлял, ну вот, наверное, сейчас никак, в 45-м году они не едут домой. А что же на самом деле с ними происходит? После того, как вот их поменяли, они счастливы, их засняли, кадры пошли на канал RT, на Первый канал, а дальше куда их везут?
Да, из Украины их довозят до российской границы, пересаживают на другие автобусы и дальше везут в Подмосковье, в город Мосрентген, в воинскую часть 61899. Это режимный закрытый объект, выходить оттуда нельзя. Вот этим освобожденным, ну, условно освобожденным пленным, я их так для себя называла, когда писала этот текст, потому что тут свободой не пахнет, они находятся на этом режимном объекте. Им нельзя выходить, родственникам, естественно, туда нельзя заходить. Звонить оттуда можно только по кнопочному телефону, который тебе выдают. Это там 1-2 звонка в неделю на несколько минут. Никакого интернета. Для чего их туда отвозят? Для допросов, которые проводят сотрудники ФСБ. Допросы долгие, длятся 2-3 недели. Эти сроки называли многие, с кем я поговорила. И цель этих допросов — выяснить, не пытались ли российского военного завербовать в ВСУ. Что происходит дальше? Дальше за ними приезжают представители тех воинских частей, которым они были прикреплены до плена. отвозят в эти воинские части. Там уже на местах решается вопрос, дать ли короткий отпуск, он не больше 2 недель. Некоторым везет, этот отпуск дается. Вот здесь вот я, к сожалению, не смогла узнать, как это выбирается, кому отпуск дают, кому не дают. Возможно, их просто покупают, это не исключено. После отпуска солдат возвращается, и его снова отправляют на войну. На войне происходит все то же самое, что и когда он был первый раз на войне. Он может пропасть без вести, его могут убить, и он может снова попасть в плен.
То есть получается, что семья, да, оказалось бы, да, когда там пропаганда это подает, вот наконец возвращается к семье, она возникает в кнопочном телефоне у тебя, и если повезет, отпуск, да, то есть в остальных случаях ты, ну, ты не дома, да, ты либо вот, по сути, на допросах постоянно, либо тебе уже в собственной воинской части, да, ждешь отправки на фронт дальше. То есть семья — это только если повезет.
Да, семья, если повезет получить отпуск, и, в принципе, максимально близкое расстояние, которое ты можешь оказаться от своего дома, это если твоя воинская часть находится где-то в твоем регионе, области и так далее. Но переступить порог дома ты можешь, да, если получил короткий отпуск.
А нашло ли ты свидетельство вот из этих 4000 людей, да, кто после допросов был в итоге, поехал в СИЗО, да, по каким-то обвинениям? Если так, то что за обвинения, да, в чем их обвиняют те, кто прошел обмен, а потом что-то там нашли контрразведчики, у них крамольное в их действиях?
Да, есть в открытом доступе дела 3 таких бывших военнопленных. Вероятно всего, как я обсуждала этот вопрос с правозащитниками, таких дел гораздо больше, просто они все проходят, и слушания проходят в закрытом режиме, и базы судов военных в закрытом доступе, поэтому непонятно, сколько их на самом деле. Плюс пока что, видимо, государство еще не решило, по какой точно статье их судить. Вот все 3 кейса, которые я нашла, у них у всех разные статьи. Сейчас я попробую рассказать. Первый приговор был вынесен совсем недавно, вот в апреле. На 15 лет посадили мобилизованного и вернувшегося из плена Романа Иванишина. Ему сразу 3 статьи впаяли. Это статья за попытку сдачи в плен, за добровольную сдачу в плен и еще заодно за дезертирство. Это вот первый известный приговор с реальным сроком. И еще есть истории двух бывших заключенных, которые подписывали контракты с колонии. Они оба сидели в том числе за убийство, там были и другие статьи тоже. Вот один из них, Радик Богданов, он вернулся из плена, и сначала у него была статья «Участие в вооруженном конфликте против интересов России». Позже ее переквалифицировали в более тяжко в госизмену. Там еще добавили статью за убийство, но, опять-таки, поскольку информация в судах закрытая, не удалось установить, что там за убийство имеется в виду. И второй бывший заключенный — это Павел Гугуев. У него вообще достаточно новая статья, которая появилась уже после начала полномасштабного вторжения. Это сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Еще что интересно, вот оба этих бывших заключенных, и Гугуев, и Богданов, они давали интервью украинским журналистам для ютубов, и там рассказывали, в общем, как им неплохо было в плену, и всячески хаяли войну Путина и вот это все.
Ну, то есть получается, что тут контрразведке было несложно, да, их привлечь к ответственности, потому что вот они сами, да, там что-то наговорили. И, по-моему, один первый, который ты упомянул, он, по-моему, вообще воевал на стороне Украины, да, то есть, в принципе, там...
Да, 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 там еще непонятно, как он вообще попал на обмен, как Россия.
Да.
Да, извини, у меня звонок.
А, сейчас тебя слышно, все хорошо.
Да-да. Да, там еще интересно, что этот Богданов, непонятно, как он попал вообще на обмен в качестве российского военного, если он уже вступил в ряды ВСУ.
Ну, то есть, здесь этот блок завершаю. Ну, то есть, непонятно, есть ли те, допустим, кто был не публичен, да, скажем, не давал интервью, а потом вот контрразведчики нашли что-то и отправили. То есть, пока таких кейсов, по крайней мере, что неизвестно, да, когда именно не публичного человека. Ага.
Иванишин, вот как раз которому 15 лет.
То есть непонятно, по сути, за что его. Может, действительно ли он пошел на сотрудничество, да, с Украиной, или это липовое дело?
Да, естественно, никаких деталей нет, и при этом еще, насколько я знаю, вообще, в принципе, доказать добровольную сдачу в плен или недобровольную неимоверно сложно.
Окей, теперь давай перейдем к тем, ты сказала, да, что вот есть везунчики, которые, возможно, за деньги отправляются в отпуск, а есть те, кто отправляется на войну. Расскажи, пожалуйста, да, вот насколько таких много, есть какие-то истории конкретных людей, и вообще, как они, может, ты поговорила с ними, повторная отправка на войну, как они ее воспринимают?
Ну, я, конечно, с самими пленными не поговорила, но старалась. Я поговорила с сестрой одного из них и с женой другого. Вот могу про одного рассказать. Это житель Шебекины Белгородской области, Алексей Зареченский, мы можем называть его имя. Он подписал контракт в январе 2024 года. Значит, мне эту всю историю сейчас буду рассказывать со слов его сестры Светланы. Она рассказала, что подписал он спьяну, работал на заводе, пропил зарплату, пришел к семье, там, у него нету ни жены, ни детей, пришел к сестре, к маме просить денег, они ему отказали, он разозлился, сказал, значит, раз так, я сейчас найду, как заработать, и подпишу контракт, пойду на СВО. Они ему не поверили, а он спьянутый подписал. Протрезвел, пожалел, но было поздно. Ушел он служить. И прослужил он всего 2 месяца в штурмовом отряде, попал в плен. И уже в плену он провел 8 месяцев, то есть, в общем, в принципе, все его вот это время, почти год продлилось. И он 30 декабря, в самом конце 2024 года, попал на обмен. И дальше, значит, была вот эта вся история, которую я описала чуть ранее, про Мосрентген, допрос ФСБ, воинская часть в Брянске у него была, его туда отправили. И буквально через пару дней после отправки в Брянск его доставили уже за ленточку на первую линию. Оттуда он звонил сестре, просил, чтобы она ему помогла. Она писала письма, она даже ходила в военную прокуратуру местную, белгородскую. Ей сказали, ждите в порядке очереди, рассмотрим ваш вопрос. Ну, пока рассматривали, брата Алексея отправили на боевое задание в Донецкой области, он был в тот момент, и он с него не вернулся. Сейчас он официально числится в списках пропавших без вести. Такая история.
Ну да, то есть, скорее всего, да, погиб. А скажи, пожалуйста, вот, да, мы привыкли к тому, что атмосфера недоверия, которая есть там, у российских контрразведчиков, чекистов, там, ко всем нам, да, уж тем более к военнопленным. Мы привыкли к тому, что российской армии не хватает военнослужащих, а она кого угодно готова отправить. Вот пленный, вроде руки-ноги есть, пошел, значит, да, какой тебе отпуск, какой там, ты же плену отдыхал, не воевал уже. А понимаешь ли ты, и понимаешь, не тема твоей статьи, но все-таки как это происходит с другой стороны? Потому что мы видим эти видео, да, мы видим, вот обменяли счастливые россияне в автобусах, да, вот счастливые украинцы в автобусах. Как у них происходит, что с ними происходит, знаешь ли ты, после обмена?
Да, на самом деле я делала в прошлом году большую историю, там, правда, был гражданский пленный, я могу рассказать просто про то, что я знаю на его опыте, и плюс, и это касается и военнослужащих. На самом деле в Украине практика вот этой вот ситуации после обмена очень сильно отличается от российской в лучшую сторону, потому что украинских пленных, военных и гражданских сначала отправляют на реабилитацию, на лечение, если оно требуется, это и физическое лечение, да, там, и психологическая поддержка. Дальше, если мы говорим про военных, то есть 2 пути. Ты можешь уволиться со службы, был такой закон издан, по-моему, в 23-м году. Можно уволиться, и если ты хочешь продолжать служить, то тебе положен отпуск 90 дней подряд. После этого ты можешь возвращаться на фронт. И всем категориям военнослужащих в Украине есть единовременная выплата 100 тысяч гривен, это где-то 21 тысяча евро. Понятно, что есть какие-то перегибы на местах, есть исключения, но в целом практика вот такая абсолютно гуманная, человеческая и кардинально отличающаяся от нашей.
А я уточню, а вот в России есть какой-то закон, который как раз регламентирует? Или раз нет закона, вот поэтому вот часть и пошел на фронт, собственно, этим и пользуется?
У нас есть федеральный закон о статусе военнослужащих, и в этом законе за пленными сохраняется статус военнослужащего. И нахождение в плену не считается основанием для увольнения, поэтому как раз-таки по российским законам то есть вот эта ситуация как раз и законна, что их возвращают на фронт. Другой вопрос, почему пленные об этом не знают? И я об этом разговаривала с Ириной Крыниной. Вот она сама там, гражданская жена военнопленного и возглавляет общественное движение... Господи, я забыла, как оно называется, напомни мне. Занимается возвратом, пленных в Россию и наш выход. Все, вспомнила. Да, и она много общается с военнопленными российскими. Я у нее спросила, ну как так, почему все вообще надеются вернуться домой? Это откуда, в принципе, у нас у всех такое представление? Она говорит, да, я им всем пытаюсь объяснить, как на самом деле происходит, а они все думают, что это произойдет с кем-то другим. Ну, то есть, в принципе, это одна из причин, также, когда я разговариваю с военнослужащими или с их родственниками, почему вы вообще подписали контракт, ну, вас же там могут убить. Ну, все думают, что это кого-то другого убьют, а не их. Здесь то же самое. Смерть — это то, что бывает с другими. Плен — это то, что бывает с другими.
Да, думают люди в Ленинграде и Риме. А, смотри, как раз ты уже упомянула, когда ты рассказывал историю вот одного из героев, да, что ты знаешь это со слов его сестры. Да? Вот у тебя из того вышла целая книжка, вначале сказал, я дезертир. Да? А как раз, сейчас о ней поговорим немножко, на разговорах с дезертирами. Но у меня всегда был такой вопрос. А вот насколько ты для себя внутреннюю скидку делаешь или включаешь внутренний скепсис к тому, что им сейчас важно показать, значит, да, что они там, не знаю, изначально были против войны, изначально хотели убивать, не убивали. В общем, как ты работаешь с этим материалом? Я, честно, вот книжку только сегодня заказал. И всем она в России так не продается, но да, кто не в России, советую ее заказать. В общем, и прочитаю, и составлю мнение свое. Но вот как ты для себя вот этот, знаешь, баланс соблюдал от того, что они могут сочинять специально, чтобы выглядеть такими, знаешь, последовательно антивоенными людьми.
Да, слушай, я тебе больше скажу, я не то что допускала, что они могут сочинять, а я их ловила на этом сочинительстве. И не только на этом. Это не самое страшное. Это раз. Ну, то есть, да, конечно же, они могут сочинять. Но именно то, что касается вот того вопроса в плане их якобы какой-то антивоенной позиции, я... Вот у меня в книге, вот она, 14 дезертиров. И для книги, на самом деле, я говорила с большим количеством людей, просто не все они сюда попали по разным причинам, и продолжаю общаться с дезертирами. И... Ну, наверное, из 14 у двух человек была вообще какая-то осмысленная пацифистская либо антивоенная позиция. На самом деле, все в основном это моя хата с краю. Не слежу за политикой.
А эту книжку, мотивация твоя, да? То есть что ты хотела показать? Почему они дезертировали, или портрет российского военного в целом не привязан, там, дезертировал, не дезертировал. Какая твоя была мотивация эту книжку написать?
Да, изначально я пишу об этом в предисловии. Да, мне сначала мне казалось, что дезертиры такие герои, и я сейчас напишу книжку про героев. А потом я стала все больше и больше, больше стала с ним общаться, среди них все меньше и меньше, меньше становилось героев. И мне тоже было больше интересно, как они воевали, что происходит на войне, на фронте, какая ситуация складывается в российской армии там, с неуставными наказаниями, с коррупцией и так далее, чем то, как они живут после побега с армии из России. То есть, естественно, это есть все эти истории, там они от начала до конца описаны, что с ним происходит, и в эмиграции в том числе. Но я в какой-то момент сосредоточилась, да, на тех людях, которые были в зоне боевых действий и могут рассказать то, что там происходит.
Книжка вышла в издательстве Freedom Letters, ее можно сказать в бумажном электронном виде, а вот для зрителей из России, да, есть ли для них возможность как-то ее прочитать?
Да, если написать в Telegram-бот издание Freedom Letters, там можно заказать за рубли электронную версию.
А, вот, окей. Мне, знаешь, иногда мне люди пишут.
Да, кстати, да. Есть онлайн-магазин «Муравей», который находится в Германии, но они доставляют в Россию любые бумажные книги. Правда, это будет стоить довольно-таки существенно. Лучше сразу заказывать побольше.
Окей, я, знаешь, мне люди иногда скачут мою книжку где-то на пиратских ресурсах, благо таких много, а потом мне пишут личку: Андрей, классная книжка, давайте просто задоначу. Вот, это самые лучшие люди, которые, ну, окей, ты скачал, книжка понравилась, давайте задоначу. Поэтому, друзья, я всем советую, во-первых, и текст Иры на вот так прочитать, там больше деталей. Во-вторых, если есть возможность книжку заказать, ну, а если бы ее спиратили... Ну, что сделать? Как задонатить? Ну, задонатьте мне, а я Ире перешлю. Нормально? Окей. Ира Новик, издание «Вот так». Спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо тебе. Пока.
Слушай, что-то у нас при переходе звук пропал. Надеюсь, сейчас меня слышно. Я проверю в чате пока. Да. Друзья, это же стрим-прослушка, правильно? И на стриме-прослушке в любой момент могут вклиниться и обрезать провода. На самом деле, я хотел сказать, что там были в чате вопросы, в прямом эфире мы или нет. Ну, вот смотрите, какое еще нужно подтверждение, в прямом эфире мы или нет. Кроме того, я отвлекался и смотрел, что количество смотрящих не да, слышно, отлично, спасибо, да. Количество смотрящих не равно количеству лайков. Ну, если вам не нравится стрим, что-то вы хотели, там, не знаю, инструкцию, иди туда, там, покупай белый билет, ну, окей, ваше право. А если вам понравился контент, пожалуйста, отожмите и поставьте лайк, ну, или напишите комментарий либо в телеграм-канале Захаров, либо под этим видео, что понравилось, что не понравилось. Вдогонку вам посоветую посмотреть материал на инсайдере. Много довольно было исследований, статей про пропаганду в школе, про разные мероприятия кринжовые, про детей в ясли-садах, пилотках, условно говоря, да. Но чем ценен материал в инсайдере, тем, что там разговоры с учителями, родителями, То есть как это изнутри люди как сопротивляются этому, как воспринимают и прочее, прочее, прочее. Кроме того, в тему Дня Победы из многочисленных материалов, которые были, меня лично привлек на 7/7 интересное исследование, как менялось описание войны в советских учебниках по истории. И, как ни странно, там, с 40-х, собственно, да, до конца там, 80-х, ну, потом в российское время, по-разному все это, как ни странно, описывалось, ну, в деталях. Ну и в завершение я обещал личный момент. Многие правильно писали в чате. Да, я хотел сказать, на стриме прослушка несколько раз гости моей была моя... Мой друг, да, журналистка, расследовательница Ира Панкратова. Вот буквально я проверял нашу переписку. Последний раз она была в октябре. Мне кажется, за несколько недель до того, как она узнала о страшном диагнозе, страшный, потому что бывает рак, где есть шансы, бывает рак, где шансов почти нет. И вот я рассказывал про нашу дружбу на стриме с Шепелиным. Она умерла. И здесь я просто хотел добавить чисто профессиональные вещи, потому что есть разные расследователи, разные журналисты, есть те, кто работает по одной теме, да, это может быть область жизни, например, IT, да, или там политика. Есть люди, которые как расследователи работают по одной теме, например, коррупция. Вот чем Ира была уникальна? Тем, что она и по ЖКХ могла заниматься, и телеграм-каналами, и про Ковальчука мы вместе делали в проекте расследования, и как кто покупает иностранный бизнес, который уходит из России. Кстати, одна из тем, да, которая была, с которой она была на прослушке. В общем, разная очень. И честно говоря, я вот как журналист... Когда мне нужно браться за новую тему, в которой я еще плохо разбираюсь, часто у меня бывает там синдром самозванства или боязнь, что, значит, сейчас не разберусь, а вот есть такие большие специалисты. У Иры, по крайней мере, в видимой части Иры, да, этого не было, она горячо в работу закапывалась. Те, кто знал Иру и другую, а я с ней проработал в одном ньюсруме, в журнале РБК вместе работали, даже вместе делали расследование, постоянно бывали сомнения, вот, но в итоге страсть и азарт, они превалировали над всем, и она делала свои классные расследования. У The Bell есть хороший пост, и там, собственно, ее ссылки на ее материалы разных времен, в том числе времен, когда она работала в Петербурге, еще в Петербурге, делом в Петербурге, и она почти дописала книжку, насколько я знаю, и, собственно говоря, в этой книжке и про то, как она делала расследование, и про свою жизнь. В общем, очень жду эту книгу, обязательно на прослушке, когда она выйдет, вам расскажу. Что здесь добавить еще? Берегите себя, думайте о своем здоровье, заботьтесь о своем здоровье и о здоровье своих близких тоже. Ну и проживайте каждый момент как последний, если это возможно. В общем, не тратьте время на ерунду. Ну, кстати, можно тратить, например, на просмотр стрима прослушка каждую среду в 7 часов. Увидимся через неделю. Пока.